Моделируя структуру, мы описываем составные части системы и отношения между ними. UML в большинстве случаев применяется в качестве объектно-ориентированного языка моделирования, поэтому неудивительно, что основным видом составных частей, из которых состоит система при таком подходе, являются классы и отношения между ними. В каждый конкретный момент функционирования системы можно указать конечный набор конкретных объектов, то есть экземпляров классов, и существующих между ними связей, то есть экземпляров отношений. Однако в процессе работы этот набор не остается неизменным. Объекты создаются и уничтожаются, связи устанавливаются и теряются. Число возможных вариантов наборов объектов и связей, которые могут иметь место в процессе функционирования системы, если и не бесконечно, то может быть необозримо велико. Представить их все в модели практически невозможно, а главное бессмысленно, поскольку такая модель из-за своего объема будет недоступна для понимания человеком, а значит бесполезна при разработке системы. Каким же образом можно строить компактные, то есть полезные модели необозримых, ну или потенциально бесконечных систем? В UML этот принцип формализован в виде понятия дескриптора. Дескриптор – это описание общих свойств множества объектов, включая их структуру, отношения, поведение, ограничения, назначения и тому подобное. Дескриптор имеет две стороны. Это само описание множества и множество значений, описанных дескриптором – intent и extent. Антонимом для дескриптора является понятие литерала. Литерал описывает сам себя. Например, тип данных integer является дескриптором. Он описывает множество целых чисел, потенциально бесконечное, ну или конечное, если речь идет о машинной арифметике. Изображение числа 1 описывает само число 1 и больше ничего. Это литерал. Почти все элементы модели UML являются дескрипторами, и именно поэтому средствами UML удается представить модели достаточно больших сложных систем. Рассмотренные нами, например, варианты использования действующих лиц – это дескрипторы. Те сущности, которые мы собираемся рассматривать в будущем, классы, ассоциации, компоненты, узлы – это тоже дескрипторы. Примечание является литералом, оно описывает само себя. Пакет тоже литерал. Итак, классификатор. Классификатор – это дескриптор множества однотипных объектов. Из этого определения непосредственно вытекает основное свойство, главнохарактеристическое свойство классификатора. Классификатор прямо или косвенно может иметь экземпляры. Все классификаторы имеют некоторое общее свойство, и сейчас мы опишем 7 наиболее важных свойств, которые нам понадобятся прежде всего. Первое свойство. Классификаторы, как и все элементы модели, имеют имена. Имя служит для идентификации элемента модели, и поэтому должно быть уникально в данном пространстве имен. Второе свойство. Как уже было сказано, классификатор может иметь экземпляры. Экземпляры бывают прямые и косвенные. Если некоторый объект непосредственно порожден с помощью конструктора классификатора А, то этот объект называется прямым экземпляром классификатора А, указатель 1. Употребляется также термин «непосредственный экземпляр». Если классификатор А является обобщением классификатора Б, или что то же самое классификатор Б является специализацией классификатора А, то все экземпляры классификатора Б являются косвенными экземплярами классификатора А. Указатель 2. Данное свойство является транзитивным. Если классификатор А является обобщением классификатора Б, а классификатор Б в свою очередь является обобщением классификатора С, то все экземпляры классификатора С также являются косвенными экземплярами А. Третье свойство. Классификатор может быть абстрактным или конкретным. Абстрактный классификатор не может иметь прямых экземпляров, и в этом случае его имя выделяют курсивом. Из данного правила есть исключение, а именно, если классификатор имеет стереотип интерфейс, то его имя не нужно выделять курсивом. Конкретный классификатор может иметь прямые экземпляры, и в этом случае его имя записывается прямым шрифтом. Четвертое свойство. Классификатор, как и другие элементы модели, имеет видимость. Видимость определяет, может ли составляющая одного классификатора, в том числе имя, использоваться в другом классификаторе. Другими словами, если в определенном контексте нечто доступно и может быть как-то использовано, то оно является видимым в этом контексте. Если оно невидимо, то и не может быть использовано. Видимость является свойством всех элементов модели, хотя и не для всех элементов это свойство является существенным. Видимость может принимать одно из четырех значений. Открытый обозначается знаком плюс или ключевым словом public. Защищенный обозначается знаком решетка или ключевым словом protected. Закрытый обозначается знаком минус или ключевым словом private. Ну и пакетный обозначается знаком тильда или ключевым словом package. Открытый элемент модели является видимым везде, где является видимым содержащий его элемент. Например, открытый атрибут класса виден везде, где виден сам класс. Защищенный элемент модели виден как в элементе его содержащем в контейнере, так и во всех элементах, для которых контейнер является обобщением. Например, защищенный атрибут класса виден в содержащем его классе и во всех подклассах. Закрытый элемент модели виден только в элементе, которому он принадлежит. Например, закрытый атрибут класса виден только в этом классе, ну, а также в тех классах, которые связаны с данным в зависимости со стереотипом friend. Элемент модели со значением видимости пакетный виден только элементом того же самого пакета, в котором он сам определен. Для видимости в UML нет значения по умолчанию. То есть, например, если для атрибута класса не указано значение видимости, то это не значит, что атрибут по умолчанию открытый или наоборот закрытый. Это означает, что видимость для данного атрибута в модели просто не указана. И в этом аспекте модель не полна. Пятое свойство. Все составляющие классификатора имеют область действия. Область действия определяет, как проявляют себя составляющие классификатора в экземплярах. То есть, имеют экземпляры свои значения составляющие или совместно используют одно общее значение. Область действия имеет два возможных значения. Экземпляр, instance. То есть, никак специально не обозначается, поскольку подразумевается по умолчанию. И классификатор, classifier. Описание составляющей классификатора подчеркивается. Если область действия составляющей является экземпляр, то каждый экземпляр классификатора имеет свое значение этой составляющей. Например, область действия атрибута по умолчанию является экземпляр. Это означает, что каждый объект, экземпляр класса, имеет свое собственное значение атрибута, которое может меняться независимо от значения атрибута других объектов, экземпляров этого класса. Если областью действия составляющей является классификатор, то все экземпляры классификатора совместно используют одно и то же значение составляющей. Например, конструктор обычно имеет областью действия классификатор, то есть весь класс, поскольку является процедурой, общей для всех экземпляров данного класса. Шестое свойство. Классификатор имеет кратность, то есть ограничение на количество экземпляров классификатора как множество. Кратность может быть не только у классификаторов, но также у атрибутов и плюсов ассоциаций. Не следует путать кратность с количеством элементов экземпляров. Множество, указанное в модели во время выполнения, может иметь различное количество элементов, и количество элементов может динамически меняться. Кратность определяет пределы этих изменений. Сам термин «кратность» — это перевод английского оригинала «multiplicity». Термин «multiplicity» во многих источниках передан как «множественность», но классификатор — это дескриптор множества объектов, получается «множественность множества». Кроме того, в русском языке слово «множественность» противоположно по смыслу слову «единственность» и невольно возбуждается аллюзия с натуральным числом больше единицы. Но «multiplicity» очень редко бывает одним числом. Как правило, это множество чисел, даже бесконечное множество чисел. Синтаксическая кратность создается выражением, которое является не пустой последовательностью элементов, разделенными запятыми. Каждый из них имеет следующий формат – нижняя граница, две точки, верхняя граница. В качестве верхней и нижней границы используются натуральные числа или ноль. Кроме того, в качестве верхней границы может использоваться символ звездочка, астерикс. Если нижняя граница не задана, то она опускается вместе с символом две точки. Классификатор не имеет экземпляров, кратность ноль, то такой классификатор называется службой, utility. Все составляющие службы имеют область действия классификатора. Хранение информации, обрабатываемой службой, обеспечивает объекты, использующие службу. Типичный пример – набор процедур общего пользования, скажем, библиотека математических функций. Служба используется в приложениях достаточно часто, поэтому есть даже стандартный стереотип – utility, определяющий классификатор как службу. Если классификатор имеет ровно один экземпляр, кратность 1, такой классификатор называется одиночкой, синглитоном. В сущности, между службой и одиночкой различия незначительные, но иногда одиночку использовать удобнее. Например, когда классификатор представляет собой элемент реального мира, существующий в единственном экземпляре. В качестве примера можно привести клавиатуру. Существует один экземпляр, да, который подключается к компьютеру. Классификатор имеет фиксированное число экземпляров, например, кратность 8. Такой вариант не часто, но встречается, например, моделирование портов в концентраторе. Классификатор имеет произвольное число экземпляров, кратность звездочка. Поскольку этот вариант встречается чаще всего, он никак специально не указывается и подразумевается по умолчанию. Седьмое, последнее свойство. Важное свойство, да? Классификаторы и только они могут участвовать в отношении обобщения. Диаграмма классов является основным средством моделирования структуры в UML. Ну а класс, соответственно, основной структурной единицей. Это совсем не удивительно и вполне естественно, поскольку UML, повторим еще раз, является в большей степени объектно-ориентированным языком. Диаграмма классов наиболее информационно насыщена по сравнению с другими типами канонических диаграмм UML. Инструменты генерируют код в основном по описанию классов. Структура классов точнее всего соответствует окончательной структуре кода приложения. На диаграмме классов в качестве сущности применяются прежде всего классы, как в своей наиболее общей форме, так и в форме многочисленных стереотипов и частных случаев, интерфейсы, типы данных, активные классы и другие. Кроме того, на диаграмме классов могут использоваться пакеты и примечания. Ну, в общем-то, они используются на любых диаграммах. Класс – один из самых богатых элементов моделирования UML. Описание класса может включать множество различных элементов, и чтобы не путаться, в языке предусмотрено группирование элементов описания класса по секциям. Стандартной секции 3. Секция имени, наряду с обязательным именем, может содержать также атрибут, кратность и список именованных значений. Секция атрибутов, соответственно, содержит список описания атрибутов класса. Ну и секция операций, содержит список описания операций класса. Как и все основные сущности UML, класс обязательно имеет имя, а стало быть, секция имени не может быть опущена. Прочие секции могут быть пустыми или отсутствовать вовсе. Наряду со стандартными секциями описания класса может содержать и произвольное количество дополнительных секций. Семантические дополнительные секции эквивалентны примечаниям. Нотация классов очень проста, это всегда прямоугольник. Если секции больше одной, то внутренность прямоугольника делится горизонтальными линиями на части, соответствующие секции. Содержимым секции в любом случае является текст. Текст внутри стандартной секции должен иметь определенный синтаксис, а именно стереотип, имя, потом в фигурных скобочках свойства и кратность. Обязательное имя класса может быть выделено курсивом, и в этом случае данный класс является абстрактным, то есть не имеющий прямых экземпляров. Если имя подчеркнуто, то это уже не имя класса, а имя объекта. Класс, а также отдельные элементы его описания, могут иметь произвольные заданные пользователям ограничения и именованные значения. Кратность класса задается по общим правилам. Рассмотрим пример секции имени класса для нашей информационной системы отдела кадров. Если мы предполагаем, что проектируемая информационная система отдела кадров будет использоваться на одном предприятии, то хорошим решением будет определение служебного класса Company со стереотипом Utility для хранения глобальных атрибутов и операций информационной системы. Атрибут. Атрибут – это именованное место, или, как говорят, слот, в котором может храниться какое-то значение. Атрибуты класса перечисляются в секции атрибутов. В общем случае описание атрибута имеет синтаксис, показанный на слайде. Видимость, как обычно, указывается знаками плюс, минус, решетка и тильда. Еще раз подчеркнем, что если видимость не указана, то никакого значения видимости по умолчанию не подразумевается. Если имя атрибута подчеркнуто, то это означает, что областью действия данного атрибута является класс, а не экземпляр класса, как обычно. Другими словами, все объекты, экземпляры этого класса совместно используют одно и то же значение данного атрибута, общее для всех экземпляров. В обычной ситуации, когда подчеркивания нет, каждый экземпляр класса хранит свое индивидуальное значение атрибута. Подчеркивание описания атрибута соответствует описателю static, применяемому во многих объектно-ориентированных языках программирования. Кратность. Если она присутствует, то определяет данный атрибут как массив определенной или неопределенной длины. Тип атрибута – это либо примитивный, встроенный в язык тип, либо тип определенный пользователем. Начальное значение имеет очевидный смысл. При создании экземпляра данного класса атрибут получает указанное значение. Заметим, что если начальное значение не указано, то никакого значения по умолчанию не подразумевается. Как и любой другой элемент модели, атрибут может быть наделен дополнительными свойствами в форме ограничений и именованных значений. На данном стадии приведены примеры описания атрибутов. Приучать их всех нет смысла, это вы можете сделать сами. Скажу лишь, что, например, в информационной системе отдела кадров есть класс Person, да, и, скорее всего, должен иметь атрибут, хранящий имя сотрудника. В приведенном списке примеров описания такого атрибута. Все описания синтаксически допустимы и могут быть использованы в соответствии с текущим уровнем детализации модели. В данном случае последний вариант, видимо, один из наилучших решений. Атрибут name инициализируется конструктором при создании объекта класса Person и после этого не меняет своего значения. В то же время к атрибуту открыт доступ фактически только на чтении и нет нужды в операциях для изменения значения атрибута. Операция. Операция – это спецификация действия с объектом, то есть изменение значения его атрибутов, вычисление нового значения по информации, хранящейся в объекте и так далее. Объявление конкретной операции в классе подразумевает наличие метода в этом же классе. Исключением является ситуация, когда операция объявлена абстрактной, и ее реализация содержится в подклассах. Метод, в чем отличие метода от операции? Метод – это реализация операции, то есть самовыполняемый алгоритм. Выполнение действий определяемых операций инициируется вызовом метода. Иногда вместо вызов метода мы говорим вызов операции, что формально говоря является ошибкой. Однако подобные вещи допускаются, если это облегчает восприятие материала. Описание операции класса перечисляется в секции операций и имеет синтаксис, показанный на слайде. Все вместе, имя операции, параметры и типы результата обычно называют сигнатурой операции. Стандарт предлагает считать сигнатурой имя плюс количество и порядок и типы параметров. То есть направление передачи параметров, их имена, а также тип результата не входит в сигнатуру. Но это точка вариации семантики, и в конкретном инструменте может быть реализовано другое понятие сигнатуры. Подчеркивание имени означает, что область действия операции класс, а не объект. Например, конструктор имеет область действия класс. Курсивное написание имени означает, что операция абстрактная, то есть в данном классе ее реализация не задана и должна быть задана в подклассах данного класса. После имени в скобках может быть указан список описаний параметров. Описание параметров разделяется запятыми. Для каждого параметра обязательно указывается имя, а также могут быть указаны направление передачи параметров, его тип и значение аргумента по умолчанию. Типом параметра операции, ровно как и тип возвращаемой операции значения, может быть любой встроенный тип или определенный в модели класс, интерфейс или тип данных. Параметры. Во-первых, хочется отметить, что параметры всегда формальные, а аргументы всегда фактические. Такова принятая терминология. Если переменная передается в процедуру по ссылке, то процедуре будет передан адрес этой переменной в памяти. При этом происходит отождествление параметра процедуры и переданного аргумента. Тем самым, вызываемая процедура, изменяя значение аргумента, изменяет и значение переданной ей переменной. Такой способ передачи подходит для выходных параметров. Если же переменную передают по значению, то компилятор создает временную копию этой переменной, и именно адрес этой переменной копии передается процедуре. Тем самым, вызываемая процедура, изменяя значение аргумента, изменяет значение переменной копии, но не самой переменной. И эта копия будет потом уничтожена после завершения работы процедуры. Такой способ передачи подходит для входных параметров. Направление передачи параметров UML описывает семантическое назначение параметра, но никак не конкретизирует конкретный механизм передачи. Операция имеет несколько важных свойств, которые указываются в списке свойств как именованные значения. Первое – параллелизм. Это свойство определяет семантику одновременного параллельного вызова данной операции. В приложениях, где имеется только один поток управления, никаких параллельных вызовов быть не может. Действительно, если операция вызвана, то выполнение программы приостанавливается в точке вызова до тех пор, пока не завершится выполнение вызванной операции. В однопоточных приложениях в каждый момент времени управление находится в одной определенной точке программы и выполняется ровно одна определенная операция. рекурсивный вызов, то есть вызов операции из нее самой, не считается параллельным, поскольку при рекурсивном вызове выполнение операции, как обычно, приостанавливается. И таким образом всегда выполняется только один экземпляр рекурсивной операции. Не так обстоит дело в приложениях, где имеется несколько потоков управления. В таком случае операция может быть вызвана из одного потока, и в то время, пока ее выполнение еще не завершилось, вызвана из другого потока. Значение свойства concurrency определяет, что будет происходить в данном случае. Второе свойство – is query. Операция может иметь это свойство, значение которого указывает, обладает ли операция побочным эффектом. Если значение данного свойства true, то выполнение операции не меняет состояние системы, то есть операция только вычисляет какое-то значение, которое возвращается в точку вызова. Такие операции традиционно называют функциями или запросами. В противном случае, то есть если значение false, операция меняет состояние системы, то есть присваивает новые значения атрибутам, создает или уничтожает объекты и тому подобное. По умолчанию операция имеет свойство is query равное false. Поэтому, если нужно указать, что данная операция – это функция без побочных эффектов, то достаточно написать либо is query равно true, либо просто is query в фигурных скобках. Рассмотрим примеры описания операции move класса person информационной системы отдела кадров. Значит, здесь приведено несколько вариантов. Все они могут использоваться. Комментарии написаны. Я голосом ничего комментировать не буду. Хочу только отметить, что в отличие от операции, которая может быть абстрактной, то есть не иметь реализующего метода и конкретной, для которой этот метод определен, в UML не предусмотрена нотация для описания самого метода, то есть вы можете определить только операцию. А есть метод или нет, это сделать уже нельзя. Но, как и во многих других подобных случаях, не нашедших отражения в нотации, использование примечаний может служить допустимой заменой. То есть можете в примечании написать тело функции, если хотите, и отношением привязать примечание к той операции, для которой вы определили свой метод. В UML имеется несколько частных случаев классификаторов, которые, подобно классам, предназначены для моделирования структуры, но обладают при этом рядом специфических особенностей. Наиболее важными из них являются интерфейсы и типы данных. Интерфейс – это именованный набор составляющих, описывающих контракт между поставщиками и потребителями услуг. Другими словами, интерфейс – это абстрактный класс, в котором все составляющие, атрибуты и операции абстрактные. Тут может возникнуть законный вопрос, что значит абстрактные атрибуты? Отвечаем. Абстрактные атрибуты интерфейса – это атрибуты, которые обязательно должны появиться в классе, который этот интерфейс реализует. Поскольку интерфейс – это абстрактный класс, он не может иметь непосредственных экземпляров. Второй специализированный случай – это типы данных. Понятие типа данных и все связанное с ним является одной из самых заслуженных и важных концепций программирования. Тип данных – это совокупность двух вещей. Множество значений, может быть очень большого или даже потенциально большого, и конечного множества операций, применимых к данным значениям. Особое внимание заслуживает перечислимый тип данных. Например, тип boolean определен в UML как перечислимый тип со значением true и false. Если в проектируемом приложении нужно использовать не обычную двухзначную логику, а трехзначную, то тогда соответствующий тип можно определить так, как показано на слайде. Наряду со стереотипом enumeration используется стереотип datatype. Различие между этими стереотипами заключается в том, что при использовании enumeration всем возможным значениям присваиваются имена, в то время как datatype просто определяет тип. Итак, возникает вопрос, чем же типы данных, примеры которых здесь приведены, enumeration и datatype, отличаются от прочих классификаторов UML? Тип данных – это тоже классификатор, экземпляры которого не обладают индивидуальностью. Что такое индивидуальность? Поговорим поподробнее. Рассмотрим какой-нибудь встроенный тип данных в обычном языке программирования. Например, тип integer в языке Pascal. Значение этого типа, экземпляра, классификатора, изображается обычным образом. Например, пишется арабская цифра 3. Что будет, если число 3 используется в нескольких местах программы? Отличаются ли чем-нибудь экземпляры изображения числа 3? Очевидно, нет. Экземпляры числа 3, типа integer, не обладают индивидуальностью, и мы вправе считать, что написанные в разных местах изображения числа 3 суть одно и то же число, а компилятор вправе использовать для хранения представления числа 3 одну и ту же ячейку, сколько бы изображений числа 3 не присутствовало в программе. Далее. Программисту не нужно предусматривать никаких инициализирующих действий для того, чтобы воспользоваться числом 3. Не нужно определять никаких объектов, не нужно вызывать никаких конструкторов. Можно считать, что все значения типа данных уже определены и всегда существуют, независимо от программы. Более того, с числом 3 ничего не может случиться, чтобы не проходило в программе. То есть число 3 останется числом 3 и никогда не станет, например, числом 5. Сопоставим сказанное с обычным классом, экземпляр которого обладает индивидуальностью. Допустим, у нас есть класс cIntegr. И у него есть только один атрибут, который хранит целое значение. На первый взгляд, такой класс ничем не отличается от типа данных integer, который мы только что рассмотрели. Экземпляры данного класса действительно вполне можно использовать как целые числа. Но это все поверхностное впечатление. Между типом данных integer и классом cIntegr много существенных отличий. Во-первых, экземпляры класса cIntegr должны быть явно созданы и инициализированы, прежде чем их можно будет использовать. Во-вторых, экземпляр класса cIntegr, который в данный момент хранит число 3, через некоторое время может хранить число 5, оставаясь при этом тем же самым экземпляром, поскольку он обладает индивидуальностью. В-третьих, в программе может быть определено несколько экземпляров класса cIntegr, которые хранят одно и то же число 3, но это будут разные объекты. Компилятор разместит их в разные области памяти, поскольку они, опять же, обладают индивидуальностью. Отсутствие индивидуальности экземпляров типа данных влечет некоторые общепринятые ограничения на операции типа данных. Было бы нелепо, если бы операция сложения для числа 3 работала бы по иному алгоритму, нежели операция сложения числа 5. Поэтому областью действия операции типа всегда является классификатор, а не экземпляр. Вот, и на диаграмме, на рисунке это показано. Операции типа данных enumeration 3 logic подчеркнуты, то есть это статические операции. Повторим еще раз. Описание классов и отношений между ними является основным средством моделирования структуры в UML. Но прежде чем переходить к технике описания классов, полезно обсудить вопрос, как классы выделяются, как выделить классы, которые подлежат описанию. По этому вопросу в литературе приводится множество соображений, советов, рекомендаций и даже принципов. Само разнообразие подходов свидетельствует о том, что среди них нет универсального и применимого во всех случаях. Мы выбрали три приема выделения классов, самых простых, можно сказать, даже примитивных, а потому, по нашему мнению, самых действенных и широко используемых. Первое. Словарь предметной области. Второе. Реализация вариантов использования. И третий. Паттерны, образцы проектирования. Словарь предметной области. Словарь предметной области – это набор основных понятий, сущностей данной предметной области. Более точного определения мы дать не можем, зато можем дать легко выполнимый совет. Рассмотрите внимательно текст технического задания или иного документа, лежащего в основе проекта, и выделите в содержательной части именно существительные. Все они кандидаты на то, чтобы быть названиями классов или атрибутов классов проектируемой системы. Разумеется, после этой операции, простой достаточно, да, к полученному списку нужно применить фильтр здравого смысла, опыта, отсекая ненужное и добавляя пропущенное. Рассматривая нашу пример информационной системы отдела кадров. В тексте технического задания мы нашли следующие вещи. Вот крайне левый столбец содержит существительные, которые могут потенциально быть классами в нашей системе. Заметим, что некоторые из этих слов по сути являются названиями действий, а по форме являются глагольными существительными. Фактически это глаголы, замаскированные особенности нашего родного языка. Это ясно видно, если переписать текст технического задания в форме простых утверждений, как рекомендовали мы ранее. Отбросим эти замаскированные глаголы, и остается список из 4 слов, средняя колонка. Сотрудник подразделения вакансии и должности. При анализе технического задания мы отметили, опираясь на знание нашей предметной области, что вакансия – это должность просто в особом состоянии. Таким образом, это слово в списке лишнее, и у нас осталось 3 кандидата, которые мы оставляем в словаре, а заодно присваиваем им английский идентификатор. Итак, у нас осталось сотрудник, подразделение и должность. 3 класса, которые мы поместим на нашу диаграмму классов. Рассмотрим теперь, как выявляются классы в процессе реализации вариантов использования. Если при реализации вариантов использования применяется диаграмма взаимодействия, то в этом процессе в качестве побочного эффекта выделяются некоторые классы непосредственно, поскольку на диаграммах коммуникации и последовательности основными сущностями являются именно объекты, которые по необходимости нужно отнести к определенным классам. Использование диаграмм деятельности также может подсказать, какие классы нужно определить в системе, особенно если на диаграмме деятельности наряду с потоком управления присутствует поток данных. Однако, если сценарий вариантов использования описывается на естественном языке или псевдокоде, то выделить классы значительно труднее. Фактически, если варианты использования реализуются на псевдокоде или диаграммами деятельности безо всякой связи с объектами, то выявление объектной структуры система просто откладывается на потом. Конечно, в этом случае мы существенно углубляем наше знание о процессе приема на работу, но никак не приближает, что никак не приближает нас к структуре классов приложения. Иногда это может быть вполне оправдано. Например, архитектор, моделирующий систему, прежде чем начать проектирование основной структуры классов, хочет более глубоко вникнуть в логику бизнес-процессов, незнакомой ему, может быть, предметной области. Наиболее значительный прогресс в этом направлении дает именно диаграмма последовательности и коммуникации. На данном слайде мы видим, что два класса – Person и Position – те же, что нам подсказал анализ слоя предметной области. Очевидно, что если одни и те же выводы получены разными способами, доверие к ним возрастает. На диаграмме коммуникации выявляется полезный класс Exception Handler. Однако вряд ли он мог появиться из словаря. Описывая предметную область, люди склонны закрывать глаза на возможные ошибки, исключительные ситуации и прочие неприятности. Особое обсуждение заслуживает также появление класса HireForm, но мы его оставим на потом. Ну и, наконец, последний способ идентификации классов – это использование знакомых вам образцов проектирования, паттернов. То есть, если вы чувствуете, что в каком-то месте вам потребуется использование того или иного паттерна, то, соответственно, классы, определенные в этом паттерне, при его описании должны появиться и в вашей модели. Подведем итоги. Мы полагаем, что классы в модели идентифицируются в результате проведения трех частично независимых процессов – анализ предметной области, согласование уже построенной модели и применение теоретических соображений. Мы уверены, что ни одним из этих методов нельзя пренебрегать, но одновременно утверждаем, что ни один из них не является универсальным и самодостаточным. Решающим все-таки является здравый смысл и опыт архитектора, составляющего модель. На этом месте мы завершим нашу презентацию. Мы надеемся, что она вам понравилась, и информация, которую вы получили, будет вам полезна. Спасибо за ваше внимание и надеемся на скорую встречу.